Глава 13. Два дня после этого Ростов не видел Долохова у своих и не заставал его дома. На третий день он получил от него записку. «Так как я в доме у вас бывать более не намерен по известным тебе причинам и еду в армию, то нынче вечером я даю моим приятелям прощальную пирушку. Приезжай в английскую гостиницу». Ростов в 10 часу из театра, где он был вместе с своими и Денисовым, приехал в назначенный день в английскую гостиницу. Его тотчас же провели в лучшее помещение гостиницы, занятое на эту ночь Долоховым. Человек 20 толпилось около стола, перед которым между двумя свечами сидел Долохов. На столе лежало золото и ассигнации, и Долохов метал банк. После предложения и отказа Сони Николай еще не видался с ним и испытывал замешательство при мысли о том, как они свидятся. Светлый, холодный взгляд Долохова встретил Ростова еще у двери, как будто он давно ждал его. — Давно не видались, — сказал он. — Спасибо, что приехал. Вот только домечу, и явится Илюшка с хором.
— Я к тебе заезжал, — сказал Ростов краснее. Долохов не отвечал ему.
— Можешь поставить, — сказал он. Ростов вспомнил в эту минуту странный разговор, который он имел раз с Долоховым. — Играть на счастье могут только дураки, — сказал тогда Долохов. — Или ты боишься со мной играть? — сказал теперь Долохов, как будто угадав мысли Ростова, и улыбнулся. Из-за улыбки его Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него во время обеда в клубе и вообще в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневную жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большей частью жестоким поступком выходить из нее. Ростову стало неловко. Он искал и не находил в уме своем шутки, которая ответила бы на слова Долохова. Но прежде чем он успел это сделать, Долохов, глядя прямо в лицо Ростову, медленно и с расстановкой, так что все могли слышать, сказал ему: «А помнишь, мы говорили с тобой про игру? Дурак, кто на счастье хочет играть. Играть надо, наверное, а я хочу попробовать».
«Попробовать на счастье играть или наверное?» — подумал Ростов.
«Да и лучше не играй», — прибавил он, и, треснув разорванную колодой, прибавил: «Банк, господа!» Придвинув вперед деньги, Долохов приготовился метать. Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов взглядывал на него. «Что ж, не играешь?» — сказал Долохов.
И странно. Николай почувствовал необходимость взять карту, поставить на нее незначительный куш и начать игру. «Со мною денег нет», — сказал Ростов.
«Поверю».
Ростов поставил 5 рублей на карту и проиграл. Поставил еще и опять проиграл. Долохов убил, то есть выиграл 10 карт сряду у Ростова.
«Господа», — сказал он, прометав несколько времени, — «прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах».
Один из игроков сказал, что он надеется, ему можно поверить.
— Поверить можно, но боюсь спутаться. Прошу класть деньги на карты, — отвечал Долохов. — Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся, — прибавил он Ростову.
Игра продолжалась. Лакей, не переставая, разносил шампанское. Все карты Ростова бились, и на него было написано до 800 рублей. Он написал было над одной картой 800 рублей, но в то время, как ему подавали шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш 20 рублей.
«Оставь», — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова. «Скорее отыграешься. Другим даю, а тебе бью. Или ты меня боишься?» — повторил он.
Ростов повиновался, оставил написанные 800 и поставил 7 червей с оторванным уголком, которую он поднял с земли. Он хорошо ее после помнил. Он поставил 7 червей, надписал над ней отломанным мелком 800 круглыми прямыми цифрами, выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и с замиранием сердца, ожидая 7, стал смотреть на руки Долохова, державшего колоду. Выигрыш или проигрыш этой 7 червей означал многое для Ростова. В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреевич дал своему сыну 2000 рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая, и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николай сказал, что ему и это слишком много, и что он дает честное слово не брать больше денег до весны. Теперь из этих денег оставалось 1200 рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш 1600 рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал: «Ну, скорей, дай мне эту карту, и я беру фуражку, уезжаю домой ужинать с Денисовым, Наташей и Соней, и уж верно, никогда в руках моих не будет карты». В эту минуту домашняя жизнь его, шуточки с Петей, разговоры с Соней, дуэты с Наташей, пикет с отцом и даже спокойная постель в поварском доме с такой силой, ясностью и прелестью представилась ему, как будто все это было давно прошедшее, потерянное и неоцененное счастье. Он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставив семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого вновь понятого, вновь освещенного счастья и повергнуть его в пучину еще неиспытанного и неопределенного несчастья. Этого не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова. Ширококостые красноватые руки эти с волосами, видневшимися из-под рубашки, положили колоду карт, взялись за подаваемый стакан и трубку. — Так ты не боишься со мной играть? — повторил Долохов. И как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно с улыбкой стал рассказывать. — Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мной осторожнее.
— Ну, мечи же, — сказал Ростов.
— Ох, московские тетушки, — сказал Долохов и с улыбкой взялся за карты.
— Ах! — чуть не крикнул Ростов, поднимая обе руки к волосам. Семерка, которая была нужна ему, уже лежала вверху первой картой в колоде. Он проиграл больше того, что мог заплатить. — Однако ты не зарывайся, — сказал Долохов, мельком взглянув на Ростова и продолжая метать.